Я буду проповедовать на такую тему. Тема сегодняшней проповеди так называется: «Характеристики Божьего Слова». Характеристики Божьего Слова, которые делают его роль, то есть роль Божьего Слова, исключительной. Характеристики Божьего Слова, которые делают его роль исключительной ролью. Абсолютно незаменимой, абсолютно необходимой и, ну, абсолютно исключительной, вот незаменимой. И еще один вопрос я забыл. У кого есть какая-то бумага или там место в Библии, может быть, где вы сможете записывать части этого учения, которые будут звучать, и сможете записывать выводы какие-то лично ваши, персональные. Бог, Дух Святой каждого проводит в течение проповеди своим абсолютно индивидуальным путем. И Дух Святой говорит больше, чем то, что звучит через проповедника. И Он говорит в сердцах. Поэтому важно это фиксировать, рассуждать, не терять это, потому что Бог учит нас. Хорошо. Давайте начнем. Библейское христианство отличается от существующих на земле религий тем, что оно провозглашает Библию как абсолютный и единственный авторитет для своей веры и практической жизни. Христианство этим отличается. Но многие церкви, деноминации, такие объединения церквей, направления церквей, такие ветви христианские, есть один ствол христианства, и у него есть разные ветви. Наверное, это не совсем идея Бога, когда христиане там начинают как-то разделяться или что-то в этом роде. Но так есть. Есть разные виды. Так вот, даже разные, не только церкви, но разные деноминации, и даже отдельные христиане, они тоже признают Библию. Но они допускают существование других источников авторитета. То есть они допускают влияние, они допускают, что существуют другие авторитеты, которые также сильно должны влиять на жизнь человека. Например, что это может быть? Это может быть, ну, например, открытия психологии какие-нибудь, которые ставятся, ну, выше Писания, например. Как бы, ну, Писание — это религиозная жизнь, а психология, она вот как бы: у меня депрессия, мне к психологу. Или другим авторитетом может быть какой-то человек, который становится со временем, говорит о том, что он особенный пророк, и со временем учит о том, что он выше, чем откровение Божьего Слова. И некоторые люди так верят. Некоторые люди начинают верить в личные откровения, в личные сны или в личные какие-то переживания или в какие-то сверхъестественные вот происшествия, какие-то ситуации в их жизни, и начинают этому доверять так же, как Писанию. И часто это даже выше, чем Писание. Иногда эти сверхъестественные там переживания у человека, они могут быть очень такие библееподобными. Например, человек может начать слышать какой-то голос, и он ему говорит: читай больше Библию. Вау, это очень по-христиански. Потом он говорит там: больше ходи на собрания в церкви, очень хорошо. А потом он начинает постепенно выводить человека, и человек уже не ценит так Писание, как необходимо. Кроме этого, есть еще разные, некоторые люди начинают очень сильно доверять христианским книгам. У нас очень много христианских книг. Мы стараемся сканировать, чтобы замечать, какие из книг не совсем по-библейски учат, и их оттуда убирать, не допускать их туда. Но есть много христианских книг, и они очень хорошие, но они никогда не становятся в уровень с Библией. Это всегда человеческое истолкование Библии. Эти книги драгоценны лишь тем, что они обращают читателя к авторитету библейскому и истолковывают и разъясняют, что же Бог через свое слово, через Писание говорит. Также это могут быть разные труды святых отцов. Собственно говоря, это тоже христианские труды, такие же христианские книги, которые признаны не просто христианскими трудами, а трудами особых людей. Когда-то Мартин Лютер, будучи монахом католической церкви и очень-очень таким ревностным монахом, очень-очень посвященным, который совершал очень много таких действий, на которые не отваживались многие другие монахи, он читал святого отца, блаженного Августина, и для него произошло очень яркое такой перелом в его вообще понимании христианства. Потому что Августин в своих трудах ставил учение библейское, которое было преподано через апостола Павла, на чем особенно Августин ставит акцент, выше своих трудов. И Мартин понял, Мартин Лютер, он понял, что церковь ценит, ну, как минимум, ну, вот, Августина, но Августин говорит, что есть кто-то более авторитетный, чем я. Кто-то, кто надо мною, кто-то, кто должен определять мое учение, кто-то, кто выше, и по этому авторитету нужно уже просеивать и оценивать мой труд. Так блаженный Августин так верил. И Мартин Лютер это увидел, и он понял, что нужно идти дальше, чем просто труды христиан или святых отцов, потому что, как минимум, некоторые из святых отцов признавали авторитет Библии над собой. Соответственно, все, что в трудах святых отцов не соответствует библейскому учению, не есть достойное для того, чтобы это, ну, слушаться этого, исполнять и тому подобное. И есть много еще других примеров. Мы принимаем очень простые решения в жизни. Например, у нас может быть намного авторитетнее наш личный опыт, чем Библия. Ну, мы привыкли, так обычно работает. Библия говорит, нужно так, ну нет. И очень часто, когда мы грешим, точнее всегда, когда мы грешим, мы именно доверяем себе как авторитету. Своим чувствам как авторитету, своей интуиции, своему опыту, советам других людей доверяем как авторитету большему, чем Библия, чем Божье Слово, чем сам Бог, который говорит через Писание. И еще есть много, ну, разных, очень, очень таких практичных, очень бытовых ситуаций, где для нас что-то играет больше авторитет, чем Писание. И это несмотря на то, что христиане признают Библию особенной книгой, авторитетной книгой. Можно признавать, но на практике жить по-другому. Например, очень интересная ситуация, как-то одна женщина пришла к пастору, и у нее были трудности в семейной жизни. Она пришла советоваться и говорит, вот такая ситуация. Он начал листать Библию, начал ей открывать один отрывок из Петра, где говорится, чтобы жены, которые не могут повлиять, приобрести своих мужей неверующих словами, добрым своим поведением, кротким, молчаливым, завоевали их для Христа, то есть своей жизнью. И вот когда он начал подбираться к тому отрывку, он говорит, я знаю этот отрывок. В моем случае это не работает. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что человек знает, в общем признает, что это авторитет, но в конкретном случае говорит, это не авторитет. Или другая ситуация, когда один человек выяснял один вопрос по Писанию касательно одежды, как нужно одеваться, когда люди, ну, приходят в Дом Божий на богослужение, и этот человек верил, что в брюках женщине грех быть, и они открыли один отрывок из Писания, они анализировали, вникали, что он значит в оригинале, что каждое слово значит и так далее. И вот в какой-то момент этот человек, он слушает, так смотрит на Библию, смотрит, потом ее так и так, и говорит, нет, все равно это мерзость. То есть, несмотря на то, что Библия убеждает другое, все равно это мерзость, женщина не может в брюках, это мужская одежда, это неправильно, ну и так далее. И проблема не в брюках, и не, я не знаю, о чем сейчас женщины больше запереживали. Может быть, про брюки или про юбки, не знаю. Но здесь проблема в том, что человек не он признает теоретически Библию авторитетом, но практически не преклоняется перед ней. Практически не преклоняется перед Богом и перед Его Словом. Здесь еще очень важный момент нужно заметить. Точно так же существуют верующие люди, которые говорят, что Бог есть Бог, и я перед Ним преклоняюсь. Он именно Бог, Он достоин моего послушания, Он Господин, Господь, я Его так и называю, Он достоин моего послушания. Но затем они смотрят на Библию и говорят, ну, понимаешь, Библия, ну, как бы ее вообще по-разному можно истолковать. И одни говорят так, другие иначе, третьи так. Мне кажется, это вот так. И при этом человек говорит, да, я верю, что Библия, она богодухновенная, авторитетная, но смотрите, что происходит. Если у христианина нет авторитетного Писания, авторитетного Божьего Слова, которое можно понять и истолковать, так что это понятно, что Бог здесь заложил, то тогда и не существует Бога, перед которым я преклоняюсь. То есть нет, точнее, не существует преклонения моего перед Богом. Потому что когда возникает какая-то ситуация, и мне нужно определить, как поступать, у меня есть один вариант преклониться, то есть Божье учение преклониться перед Ним, а второй вариант – это мой вариант поведения. И вот чтобы преклониться перед Богом, мне нужно поступить так, как Он учит через Свое Слово. Но так как Его Слово абстрактное, размытое, такое по-разному толкуемое, очень сложно понимаемое и непонятное, то тогда я принимаю решение сам. Если у меня нет Божьего Слова авторитетного, которое меня учит, перед которым я преклоняюсь, то тогда я не преклоняюсь перед Богом. потому что это невозможно. Я преклоняюсь перед своей интуицией или своим духовным там опытом каким-то. Поэтому Божье Слово невероятно авторитетное, мы об этом будем говорить сегодня. И многие признают это, но на практике этому не следует. И этим говорят, что по сути они таким Писание не признают и не преклоняются перед Ним. И по сути не преклоняются перед Богом, так как Бог хочет, чтобы люди преклонялись перед Ним. Результаты того, что у людей есть другие авторитеты, очень страшные. Очень страшные результаты. И здесь очень можно говорить о личной жизни, когда человек просто погружает в грехи, и ничего ему невозможно доказать, потому что, ну, это твое мнение, у меня другое мнение. Нет никакого фундамента абсолютного, на основании которого можно дискутировать. У тебя своя истина, у меня свое, у тебя свое понимание, у меня свое. Ну, ты такой человек, а я совсем другой. Да, для каких-то жен нужно покоряться своим мужьям, но не в моем случае, у меня совсем уникальный случай. Ну и так далее, и так далее. Есть масса. И это на уровне церквей, которые становятся, я уже говорил, церкви в интернете или церкви какие-то очень-очень абстрактные, которые Писание не очень дорожат, и оно далеко. И намного драгоценнее разные истории, которые интересный проповедник расскажет, нежели Божье Слово. Намного интереснее послушать душещипательную историю, она больше, кажется, впечатление оказывает, чем прочитать Божье Слово, записанное, и истолковать его. Такое существует, эта проблема. Вот исходя из всего этого, нам необходимо иметь глубокие библейские убеждения по этому вопросу. По вопросу, что такое Библия, какие у нее характеристики. Чтобы мы знали истину, если мы будем понимать правильно Писание, правильно к нему относиться, мы сможем знать истину, знать правду. Чтобы мы были способны выдерживать атаки других авторитетов. То ли, которые у нас внутри, наш опыт, чувства, то ли извне. Кто-то говорит, что ты ограниченный, ты какой-то очень традиционный, ты еще какой-нибудь. Также нам важно разобраться, что такое Писание, чтобы быть способным разъяснять другим уникальное значение Слова Божьего. Уже Бог хочет этого. Бог хочет, чтобы мы давали другим понимание того, каково Его Слово и какую роль оно должно играть. Чуть-чуть шипит что-то, да? Или только у меня? Саша, можешь подумать о том, что это делает? Может быть, чтобы это не происходило. Саша Козлов, я имел в виду. Думай. И последнее, это чтобы у нас была глубокая преданность Божьему Слову. Для этого нам нужно понимать, что оно такое, что оно из себя представляет, какие характеристики в нем. Достойно ли оно такой преданности и такой твердости? Как когда-то Мартин Лютер стоял на суде фактически, на который его вызвали, и он стоял между жизнью и смертью, его могли убить после этого, и только слово короля его защитило, предварительно данное Мартину, что он защитит его. И Мартин Лютер ответил, он несколько фраз говорил, и в конце он говорил: «На сём стою и не могу иначе». Он стал тогда против всей традиции, которая была привычная религиозная традиция, против очень многих таких религиозных авторитетов, как когда-то Иисус так стоял, и также Мартин Лютер стоял. И невозможно человеку так стоять, это невозможно, если только человек не стоит уверенно на Божьем Слове. Тогда он может стоять и отражать любые атаки, как своего сердца, так и извне. Хорошо. Давайте порассуждаем о характеристиках. Это было введение, чтобы мы поняли, почему так важно нам разбираться в этом вопросе. Это не просто сухая теория там, из разряда, из катехизиса какой-то раздел. Это то, что важно для жизни христиан. Мы поговорим первое о чем, что Слово Божье безошибочно, и поэтому оно абсолютно надежно. Слово Божье безошибочно, и поэтому оно абсолютно надежно. Первое, о чем мы поговорим о богодухновенности Библии. Именно она создает безошибочность библейскую. Библия – это уникальная книга, равная которой не существует на земле. Ее уникальность заключается в том, что она создана Богом и выражена через людей. Вот это ее такая невозможная какая-то удивительная такая вот какая-то комбинация. Библия состоит из 66 книг, которые были вот собраны в одно Писание, в одну Библию. Из них 39 книг составляют Ветхий Завет, и 27 составляют Новый Завет. Для ее написания Бог использовал больше, чем 40 авторов, живших в различное время, на протяжении 1600 лет. Это люди жили абсолютно в разных условиях, в разных сословиях, в разных менталитетах, в разных на местах географических, в разных культурных обстановках. Написать одно невозможно было. Но так как это Писание богодухновенное, Бог создавал его, то мы видим уникальное единство всего Писания. Библия написана так, что в ней сохранены стиль и характер написания каждого отдельного автора. Можем увидеть, как Павел пишет, как Петр, это немного по-разному. Так книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке. Книги Нового Завета написаны на древнегреческом языке. Удивительно, что при этом Бог сохранил абсолютную истинность значения каждого слова и каждой фразы Священного Писания. Есть некоторые люди, которые говорят о богодухновенности приблизительно так, что слова не богодухновенные, фразы нет, но вот как бы идея, к которой ты приходишь, она от Бога. Это ложное представление о богодухновенности. Бог достаточно величественный, и Писание об этом говорит, мы посмотрим сейчас. Из Писания посмотрим. Каждое слово, каждая фраза богодухновенна, значит, выдохнута Богом, замыслена и как бы произнесена, и записана рукой людей уже, Богом замысленно и произнесена. Каждая фраза в оригинале. Существует много разных переводов, и нам нужно стараться понимать, что же в оригинале значилось. И вот эта точность, безукоризненность Божьего Слова стала возможной благодаря тому, что это именно Божье Слово. Давайте посмотрим несколько отрывков на эту тему. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Петр говорит, ибо никогда пророчество, то есть любое слово, которое здесь записано, не было произносимо по воле человеческой. Никогда, как, это не было никогда так, что какой-то человек, там, например, Давид, подумал, напишу-ка я об этом. Или вот это очень важно, напишу об этом. Хотя он так думал, он был в сознании, он рассуждал перед Богом, но Божье Слово утверждает, что все, что здесь есть, не было написано по воле человеческой. Но как? Но изрекали его, произносили его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Бог направлял людей, давал им мысли и достаточно давал идеи, давал слова, которые они должны изложить. Божье Слово однозначно в этом отрывке говорит о том, что оно не есть просто творчество человеческое. Ни одно слово не было произносимо по воле человеческой, но все было изрекаемо, люди изрекали его, движимые Духом Святым. И еще один отрывок. 2 Тимофею 3:16. Очень знаменитый отрывок на эту тему. 2 Тимофею 3:16. Здесь написано, все Писание богодухновенно, вдохновлено, выдохнуто Богом, сотворено Богом. И все это Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Благодаря вот этой богодухновенности, что это от Бога, это Божье Слово, мы можем быть абсолютно уверены в том, что Библия абсолютно верна и в ней нет ошибок. В доказательство этому есть еще другие библейские отрывки, есть другие археологические и исторические доказательства этого, абсолютно уникальные и невероятные. Давайте посмотрим еще один отрывок. Матфея 5:18. Иисус говорит ученикам своим, и Он говорит о Слове Божьем, о Ветхом Завете в том контексте, и Он говорит о Его незыблемости, точности и насколько оно точно. Оно точно на уровне общих понятий, идей или фраз, или даже на уровне слов, или даже точек. Ибо истинно говорю вам, Иисус, когда говорил истинно, Он особенно подчеркивает, это очень-очень важно, Он всегда истинно говорил, Он всегда говорил правду. Но когда Он говорит истинно, Он подчеркивает, это очень важно запомнить, это очень важно верить в это, понимать. Доколе не придет небо, доколе небо не будет разрушено, когда второе пришествие Христа будет, и ну, мир материальный будет изменяться, и земля не придет, то есть не изменится, ни одна иота, иота это точка. В древнееврейском языке точка, когда ставилась, это иота была. Вот как на украинском языке есть буква И, и над ней вот стоит иота. То есть даже букву мы можем разобрать, какая без этой точки сверху. Но Иисус говорит, что ни одна даже иота и ни одна черта, маленькая черточка, там есть такие черточки подписные, которые ставились в древнееврейском, не придет, то есть не изменится из закона, пока не исполнится все. Иисус прямо говорит, ничего не изменится. Это все будет таким, как Бог замыслил и создал его. Или Псалом 118-138 стих. 118-138. «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Абсолютная истина. В ней нет изъяна, в ней нет какого-то слабого места, в ней нет какой-то вкравшейся маленькой ошибки. Твое откровение – абсолютная истина. И еще один отрывок. Притчи 30 глава, 5 стих. Притчи 30 глава, 5 стих. «Всякое слово Бога чисто». Не так слова людей, не так идеи людей, не так фразы или идеологии людей. Они часто, ну, не то что грязные, они черные, тьма. Но Божье Слово не просто светлое, оно абсолютно чистое и безукоризненное. «Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Вот другие авторитеты, в которые начинают верить люди, это и есть прибавление к Божьему Слову. И здесь говорится, не прибавляй, чтобы Он не обличил тебя и не сказал тебе, что ты лжец. Я еще раз хочу напомнить нам, что у каждого из нас есть тенденция. Тенденция прибавлять какой-то авторитет. Как минимум свой. Как минимум Бог говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А мы говорим, я не могу, это для меня невозможно. Тут нужно сказать, Библия говорит точно, я все могу, но я не понимаю, как мне жить так, чтобы я все мог. У меня не получается так, как я все мог. Но часто мы говорим, нет, я уже это не могу. Это невыносимо, ни в коем случае. Итак, Божье Слово безошибочно, потому что оно богодухновенно, оно создано Богом, хотя и написано рукой людей. Второе. Второй пункт, который подтверждает безошибочность Божьего Слова. Авторитетность Слова Божьего превыше всякого авторитета. Это вот второй пункт, о котором я хочу говорить. Авторитетность Божьего Слова превыше всякого авторитета. То есть под авторитетом что подразумевается? Что есть разные, ну, например, источники, и мы разным источникам разную степень доверия оказываем. Ну, если забежит какой-то человек с безумным видом и что-нибудь там закричит безумное, ну, навряд ли мы поверим, да, он не внушает нам доверия. Или если зайдет человек, который спокойно все объяснит достаточно долго, то он будет внушать большее доверие. То есть есть разная авторитетность у разных людей. Мы иногда слушаем какого-то человека, там по телевизору политика какого-нибудь, и ты слушаешь и понимаешь, ему задают какой-то вопрос, и ты видишь, он не разбирается в вопросе, он просто пытается сделать впечатление. Он как бы создает впечатление, я авторитетный, доверяйте мне. А другой человек высказывается, ты смотришь, он понимает суть вещей, он разбирается, и ты больше ему доверяешь. Так вот, Писание является абсолютным, обладает абсолютным авторитетом. Абсолютно уникальным, никто таким авторитетом не обладает. И этот авторитет Писания превыше любого авторитета, превыше моих чувств, интуиции, переживаний, превыше любых трудов христианских, Божье Слово. Некоторые люди претендуют на то, что они обладают специальным откровением от Бога. Именно таким образом, когда какие-то люди начали это претендовать, начали появляться разные секты, лжеучения и ереси, такие как свидетели Иеговы, мормоны и так далее. Мормоны там как раз так и начали, что какой-то человек сказал, что он там получил откровение от Бога, и потом уже за ним пошли разные люди, и он начал идею приблизительно такую говорить, что Иисус, когда пришел на землю, он умер, и это была ошибка. Он не справился с задачей. Ну, он молодец, все нормально, но вот через меня, через наше откровение, через наш вот как бы путь, мы доусовершим то, что он начал, и мы это как бы закончим. У нас есть более превосходное откровение. И это абсолютная ересь. Но началась эта ересь с того, что какой-то человек сказал, начал претендовать, что он имеет особенное откровение от Бога. Необходимо знать, что после того, как последняя книга Священного Писания, то есть Библии, последняя книга Откровения была окончена Иоанном, учеником Иисуса, в 95 году первого века, прямое абсолютное откровение Божьего Слова к людям было прекращено. Бог сейчас разговаривает с народом, живущим на земле через Библию, через Писание, через Божье Слово, богодухновенное, абсолютно уникальное и сверхъестественное. Его откровение Божьего Слова завершено, и оно совершенно и заключается в Библии. Всякий раз, когда кто-то прибежит и скажет, у меня есть дополнение, можете смело его не слушаться. Будет легко его смело не слушаться, если мы будем убеждены в достаточности и авторитетности и законченности Божьего Слова. Иначе Библия, ну ты читаешь, что-то как-то неинтересно, непонятно. А тут человек приходит, рассказывает сон, который ему приснился 15 минут, с таким восторгом, волосы дыбом. Он говорит, вау, такое произошло, давай, вот. Как-то пришел один друг мой хороший, и вот он пришел на наше собрание, потом подходит ко мне, он мне минут 15 рассказывал сон, как ему явился Иисус Христос, потом он его повел, а потом сатана. И у него такой восторг, он такое переживает, и такой ужас, и страх, и все. И это, кажется, такая мощная презентация, вот, ну, это как-то, вот, как-то так эффектно очень. И как-то убедительно. Человек вот лично пережил, он лично пережил это, а ну, Библия тут как-то ну, не совсем. И это очень опасно поэтому, потому что люди могут так убеждать, они могут сами заблуждаться и убеждать. Некоторые люди, например, занимаются разными оккультными, сатанинскими практиками, во имя, говоря, что делают во имя Иисуса Христа. Когда там заговаривают зубы, выкатывают яйцами, всякие там гороскопы, ну гороскопы не говорят во имя Иисуса Христа, но некоторые люди, они даже искренне думают, что они делают Божье дело. Хотя Писание абсолютно прямо осуждает это. И в Ветхом Завете говорилось Божьему народу, чтобы такие люди были истреблены из народа, они жить даже не должны. Да не будет у тебя ворожей, там, заклинателя, гадателя и так далее. Божье Слово абсолютно прямо об этом говорит. Но какой-то человек что-то переживает, ему какая-то мама или там бабушка по наследству наградила его большим богатством этим даром, проклятием на самом деле, а не даром. И человек пытается что-то искренне, даже думая, помогать людям. Ну, большая боль пронизывает Украину от этого. Я уверен, что многие из нас соприкасались с этим. Наверное, практически все соприкасались с чем-то подобным. И это потом оказывает, потом еще и эффект оказывает на жизнь человека. И человек даже не догадывается, почему с ним такие странные вещи происходят. А это именно результат. Некоторые люди претендуют на такое откровение. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, 13 главу, 8 стих. Очень важно, конечно, этот отрывок в контексте и побольше уделить ему внимания, но у меня, к сожалению, нет времени в этой проповеди. И здесь говорится, что любовь никогда не перестает. Здесь эта глава посвящена любви. Хотя и пророчества прекратятся. То есть здесь апостол Павел предсказывает, что будет момент, когда закончится составление Писания, и пророчества прекратятся. Не будет таких специальных пророчеств Божьего Слова, которые были Божьим людям, которые составляли Писание. Послание к Ефесянам, по-моему, 4:23, если я не ошибаюсь, есть отрывок, где говорится, что церковь была утверждена на основании апостолов и пророков. Церковь была создана на основании, которое заложили пророки и апостолы, которые обладали особенным призванием или особенным даром. Бог через них заканчивал Слово Божье. И вот на этом основании церковь стоит. И если церковь или любой христианин уходит с этого основания, то это невероятно зыбкое. Может быть, он еще и как-то, как христианин, проживет до конца своих дней, но своим детям уверенную веру он не сможет передать. Он только передаст свою традицию, свою культуру, свою религиозность, но он не передаст убеждения, потому что нет основания у него. И вот это основание заложили пророки и апостолы. И сегодня нет таких апостолов и нет таких пророков, которые бы могли провозглашать Божье Слово так специально. Это уже закончилось. И дальше говорится, что дар языков, иностранных языков прекратится, и даже дар знания будет уже не нужен, но любовь пребывает всегда. Чаще всего те сверхъестественные откровения, которые якобы получают сегодня люди, являются просто мыслями, возникшими в сознании каких-то людей, которым этим мыслям они в своей гордыне или в своем заблуждении приписывают сверхъестественную природу. Какими бы ни были эти мысли и идеи, они не могут нести божественной авторитетности в самих себе. Божье Слово превыше всякого авторитета. Оно абсолютно авторитетно. Оно авторитетно на уровне божественного авторитета. Второй момент. Слово Божье было наибольшим авторитетом для Иисуса Христа. Это по поводу авторитетности. Посмотрите Матфея 4:3 и ниже. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 3 стиха и ниже. Это как раз, когда Иисус начинает свое служение. Он пришел на Иордан, и Иоанн Креститель, который по пророчеству пришел, как пророк Илия, о нем предсказано так, он пришел, и он взывал к людям и говорил: «Приготовьте свои сердца, пусть дорога для Спасителя в ваше сердце будет ровная, не будет никаких холмов, ни впадин, выровняйте все это, покайтесь в своих грехах, это выравнивание, и ждите Мессию». И вот приходит Иисус, он был крещен, происходит сверхъестественное подтверждение того, что он Мессия. И сразу после этого Иисус не идет на служение, но Дух Святой ведет его в пустыню для испытания и для усовершенствования духовного. Хотя он был абсолютно Богом совершенным, он был и человеком. Как человек он свое совершенное послушание Богу как бы в большей степени проявил через эти испытания. Не значит, что он был несовершенным, как человек. Он был совершенным и безгрешным, но он смог явить это совершенство. Он смог явить и практиковать это абсолютное послушание Богу. И в этой пустыне приступил к нему искуситель, значит, сатана, и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Это было на 40-й день поста. 40 суток Иисус ничего не ел и не пил. И вот Иисус в этот момент сказал ему в ответ, он же сказал ему в ответ: «Подожди, у меня есть симфония, в которой есть все отрывки из Библии. Помню, был там один отрывочек, мне нужно его найти. Помню, проповедовал там что-то пастор. Сейчас подожди, сатана, я поищу этот отрывок». Иисус так не реагировал. Сразу после того, как сатана сказал ему, он сказал ему в ответ: «Написано». Он сразу процитировал ему Божье слово. Он, как Бог, мог бы сказать другое какое-то слово, и оно было бы абсолютно истинным. Но Иисус обращается и утверждает абсолютный авторитет библейского откровения. И он говорит, и он воюет с сатаной, и он употребляет этот мощнейший инструмент, это меч духовной атаки против сатаны, и он употребляет авторитетное, и сатана не мог с этим поспорить. Он не мог ему сказать: «Ну посмотри, там же есть изъян». Это не в таком смысле, не в прямом. Он ничего не мог сказать после этого, против этого. Иисус говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И для нас это слово Божие, которое заключено в Библии. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз». Ты тут говорил про Библию, я тебе скажу, сатана говорит. Потому что написано там в Библии: «Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Написано же в твоей Библии, что подхватят тебя. Ну давай, испытай. Дьявол использует Библию, неправильно вырывая из контекста значение и извращая это значение. Поэтому нам важно исследовать Писание, чтобы понимать, что значит эта фраза в контексте, который записан, и какого значения она в себе несет. Чтобы мы действительно могли полагаться на авторитетное Божье Слово, нужно понять, что оно там в себе заключает. Иисус отвечает ему: «Написано также, кроме этого, не искушай Господа Бога твоего». Вот в этом контексте нужно понимать отрывок: «Да не приткнешься ногою твоею». То есть, да, Бог так сделает, но я не должен искушать Бога, испытывать, пробовать. А ну, Бог, спасешь ты меня или нет? Я буду сейчас уже прыгать. Это неверно. Бог обещает нас спасать, но Он не говорит, что давайте тут пробуйте. Он говорит: доверяйте мне и живите. Если это будет, я вас спасу. И так далее. Там еще раз Иисус говорит: написано. Поэтому Слово Божье было наибольшим авторитетом для Господа нашего Иисуса Христа. И он утверждает авторитет Божьего Слова. В данном случае, в данном контексте он утверждает авторитет Ветхого Завета. Третий момент по поводу авторитетности. Слово Божье было наибольшим авторитетом для апостолов. 2 Петра 1.6. 2 Петра 1.6. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Мы сказали вам о Боге, какой Он, невидимый Бог, какой у Него замысел, как Его сила дается людям, как спастись, как помириться с Богом и как Он придет второй раз. Первый раз Он пришел в смирении, не осуждая никого, не судя никого. Второй раз и Он умер за наши грехи. Вот почему Он пришел, чтобы вместо нас страдать за наши грехи. Потому что никто из нас ничего не может сделать, чтобы стать чуть-чуть лучше для Бога. Все наши добрые дела никогда не перевесят всю нашу греховность. Поэтому Иисус и должен был прийти, потому что у нас не было шансов ни одного человека. Поэтому Иисус первый раз пришел для того, чтобы наши грехи взять на себя и страдать вместо нас на кресте. Он в смирении пришел и страдал, умер и воскрес. И потом придет, сказал, обещал, придет второй раз. И второй раз придет с силой и с властью, и с возмездием, с наказанием за грехи человеческие для тех, которые не поверили в Евангелие, для тех, которые не доверились Иисусу и не просили прощения за свои грехи у Него. И вот Петр говорит, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Каким образом? Не хитросплетенными баснями. Мы не влетели и не начали вам рассказывать какой-то сон или какую-то философскую, сложно понимаемую какую-то идею. Ее вроде и не понял до конца, но так она завораживает. Хочется вот как-то вот там есть какая-то тайна. И вот какими-то такими манипуляциями мы, говорит, не поступали с вами. Чем-то подобным, как Код да Винчи. Да? Вот есть такое произведение бесовское, в котором говорится, что Иисус не Бог там, и тому подобное. И Том Хэнкс, мне он нравился как актер до этого. И он сказал такую вещь. Ну, ваши церкви же не привлекают людей. А вот мы такой фильм сделали, вот он будет, люди хоть про Библию поговорят. Это вот такое, типа, как сатана сказал, написано там у вас. Мы для хорошего дела это сделали. Ну, и вот этот фильм тоже, он такой, я не смотрел его, но пару отрывков видел. Насколько я знаю, он такой завораживает внимание. Как бы там есть какая-то тайна, интерес и вот такие подобные вещи. Петр говорит, мы так не поступали. Мы не пытались манипулировать, мы не пытались на вас воздействовать, мы не пытались вас затянуть куда-то. Мы не хитросплетенными баснями вам это доносили, мы не следовали таким способом, мы не от кого-то там их вам передавали, нас там охмурили мы вас. Но вот как мы это вам говорили, мы были очевидцами его величия. Петр говорит, я сам видел величие Христа. Воочию я был свидетелем. Я видел много, Петр говорит. Я пережил сверхъестественное откровение. Мы знаем, что Бог избрал Петра, чтобы быть апостолом. И Слово Божье здесь записано, и он был в основании церкви и заложил это основание. И он говорит, я такое переживал невероятное. Мы были очевидцами этого. Мы это видели вживую. Мы не придумали это все. Но смотрите, что дальше он говорит. Он разъясняет очевидцами, какого величия он видел. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас. Голос неба. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это то, что произошло на горе, когда Иисус преобразился. Сегодня празднуют христиане этот праздник преображения. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». И этот глас там еще заканчивается, если в Евангелиях читать, «Его слушайте», Отец сказал про Иисуса. Мы это переживали. И вот мы как свидетели вам передаем Божье Слово. Но вот смотрите, что дальше написано. Апостол Петр говорит о невероятном переживании, которое имеет. О невероятном сверхъестественном откровении, которое от Бога получил. А вот этом он был свидетелем, он там был вживую. Но дальше говорит, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Вот это слово «вернейшее», оно правильно переведено, но тут немножко непонятно, что значит. Что значение вот этого слова, другой фразой русской можно так, «более верное». «Вернейшее» не в смысле, оно такое, ну, неубедительное. А он здесь говорит «более верное пророческое слово». И при том мы имеем «более верное пророческое слово», «Божье слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Как обращаются к светильнику в темном месте? Люди, если во тьме посидят несколько дней, они бегут, они избивают себе ноги только чтобы быть там, где светло. Это ужас. Человек очень трудно переживает, ну, если так продолжительно, а очень тяжело. Это довольно серьезное испытание для души человека во тьме быть. Поэтому он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Божьему Слову, как к светильнику, сидящему во тьме. Вы цените его очень сильно, вы бежите к нему, вы дорожите. И делаете, доколе не начнет расцветать день, когда Христос придет во тьме этого мира и осияет, и изменит этот мир, и уничтожит все греховное, все лживое, и истина наполнит мир, в котором будут христиане. когда они будут с Богом. Не христиане, не доверившие свою жизнь Богу, не посвятившие свою жизнь Богу, не верящие в Евангелие, люди будут в аду, в вечной тьме, в пламенеющем огне, в адских муках. И это будет справедливое наказание для каждого. Это, я достоин такого наказания, Библия учит. Я про себя, я верю в это. Но Бог простил меня, потому что я доверился Христу. И вы это делаете, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя заря, звезда в сердцах ваших. Давайте чуть вернемся еще раз. То есть Петр говорит, вы хорошо делаете, что держитесь его так. Но что он здесь в контексте говорит? Он сначала говорит о своем невероятном переживании. Я был свидетелем чего-то апостольского такого опыта, у него опыт был. А потом он говорит, но при всем при этом я вам скажу, мы имеем более вернейшее пророческое слово. Более вернейшее по сравнению с тем, что я переживал. Апостол Петр говорит, что Божье слово для него более верное, более надежное, чем его опыт. Он не пытается передать свой опыт, который он субъективно как-то воспринял, а он передает абсолютную объективную истину. И это невероятно. Это невероятно. Слово Божье было наибольшим авторитетом для апостолов. Они сравнивали Слово Божье со своими переживаниями и говорили, что Слово Божье более авторитетное. Оно более верное, оно более точное, в нем нет изъяна, в нем нет никакого заблуждения, ничего. Но не так в наших переживаниях. В общем, они абсолютно истинны, но мы не проповедуем вам себя, когда-то Павел это сказал, но проповедуем истину Божью, Евангелие. Это удивительно. Это просто, по-человечески это невозможно. Никто бы так не сказал. По-человечески каждый из нас свой такой удивительный опыт бы больше ценил. Но Бог говорит, что через своих людей, и поэтому такие есть у нас отрывки, где Бог через Петра говорит, и Петр, осознавая это, говорит так. Более вернейшее пророческое слово. Итак, мы посмотрели на... Мы сейчас рассматриваем такую идею, что Слово Божье безошибочно, и поэтому оно абсолютно надежно и достойно нашего доверия, и достойно того, чтобы мы опирались на него и прибегали к нему, как к светильнику во тьме. Дорожили им очень сильно и стояли твердо на нем, и чтобы авторитетность вот этого Божьего Слова была превыше всего. И мы поговорили об вдохновенности Библии, что это Бог сотворил. И сейчас поговорили, я проповедовал о авторитетности Слова Божьего, что оно превыше всякого авторитета. И это признавал Христос, и это признавали апостолы. И еще один такой раздел мы рассмотрим. Каноничность Библии. Библия была до определенного момента не собрана в одну книгу. В принципе, способность издавать книги то возникла не так давно у человечества. Поэтому она хранилась в разных свитках. Это не был один длинный свиток всей Библии, а это были отдельные свитки там, Исаии, Малахии, Матфея и так далее. И вот они вот так были. И даже в первые века не было у всех церквей не было всего Божьего Слова. Некоторые такие свитки, они циркулировали, как такое циркулярное письмо. Они ходили по церквям. И когда мы читаем некоторые послания, там Павел говорит, что вы прочитайте, а потом передайте, пусть они прочитают. А то, которое у них, возьмите и вы прочитайте. Так вот, Слово Божье было в таком виде. И в один момент, наступил момент, когда оно было собрано в канон, как оно все было канонизировано. Вот есть такое слово хорошее. Канон означает мерило. То есть вот как у нас есть, например, линейка, и мы, кто-то скажет, я думаю, здесь 30 сантиметров, кто-то скажет, думаю, 27. И можем спорить по этому поводу. Но когда мы взяли мерило, линейку прислонили, и так как и ты, и я, мы верим в эту линейку оба, то тогда мы говорим, да, действительно, здесь 27 или там 28. И у нас есть что-то общее, во что мы верим как в абсолют, и мы говорим, это мерило, да, все нормально, я согласен, я был неправ, и я был неправ. Вот Писание точно таким же должно быть. Если убрать Писание как канон, как мерило истины, то тогда хаос наступает. Сейчас мы живем в век, когда нашу страну больше и больше захлестывает философия постмодернизма. Это важно понимать. Эта философия наступает на Библию, атакует ее очень сильно. Библия все равно выстоит, но пусть Бог благословит каждого из нас выстоять. Но идея... Три такие философские идеологии были. Премодернизм, то, что было до модернизма, потом постмодернизм. Пост — это после. Вот премодернизм, если очень просто его так подытожить, можно так, так звучал, что все ответы у Бога. Вот так. Поэтому люди там иногда неверно, но, в общем, обращались и искали так ответы. Модернизм сказал «нет». Началась такая революция, там разные революции происходили. Модернизм сказал, все ответы у науки. Поэтому, когда я учился в школе, я верил в Бога в сердце своем как-то, ну, верил, что что-то есть. И потом мне сказали, что наука доказала, Бога нет. Для меня это было убедительно. Потому что мне с ранних лет внушали, что наука есть абсолютный авторитет. Она вот это мерила, она канон. Если наука сказала, ну, тут уже спорить не о чем. Или когда-то мне сказали тоже, что Гагарин в космос летал, Бога не видел. И меня это убедило, там в третьем классе или в каком. Там постарше меня это уже не убеждало. Я понял, что Гагарин не так далеко там летал, и не так долго он там летал. И там мог не заметить просто Бога. Просто не долетел до него, например, такой вариант. Ну, но, в общем, ответы у науки. Вот такое. А постмодернизм говорит, что ответов не существует. У тебя свои ответы, а у меня свои. Не существует абсолютно истины. Не существует абсолютного мерила, не существует абсолютного канона, в сравнении с которым мы можем оценить, насколько я истинно имею убеждения и ты. И многие сегодня заражаются такой философией. Почему? Потому что эта философия выгодная для оправдания своей греховности. Библия приходит и говорит, ты грешник. Постмодернист говорит, ну это как еще посмотреть? То есть в каком смысле? Ну, может для него ты и грешник, а для себя ты не грешник. Все нормально, главное, чтобы тебе было хорошо. Тебе было приятно сегодня. Ну, приблизительно такая философия. И многие религии так уже, в принципе, издавна постмодернистски смотрят. Как бы есть один Бог, много разных дорог. Ты христианин, замечательно. Я индуист. Все хорошо, встретимся там. Ты такой думаешь, эх, не встретимся. И вот еще интересно, почему этот постмодернизм, он очень легко подхватывается. Кстати говоря, вот когда возникла якобы научная теория эволюции, она и называется теорией, потому что она абсолютно научно недоказуема, но все равно считается это наука, мы изучаем ее в разделе науки в школе. Изучали, я не знаю, как сейчас. Так вот, когда эта эволюция возникла, идея, там есть разные предположения, почему Дарвин это делал. Некоторые говорят, я не знаю, убедительных как бы исторических доказательств этому, может быть, они есть. Но некоторые христиане мне говорили, что Дарвин на самом деле, он хотел просто объяснить, ну как это Бог сотворил такой огромный мир, что он просто его творил как бы долго. Что он вроде как против Бога ну, не восставал. Ну я такое слышал. Не знаю. Другие говорят, что он все-таки так восставал и в конце своей жизни покаялся в этом. Но эта идея, она была просто теорией, одной из многих теорий, между прочим. Но она мгновенно заполонила умы людей. Мгновенно заполонила как бы университетские кафедры, это начало преподаваться и начало проникло в школы, и детей самого там, маленького возраста уже учат так, внушают такую уверенность в этом, в том, что это, ну, учат про теорию так, как будто бы это уже доказано. У меня было такое чувство, что ну, так оно и было. Не учили меня, что вот есть такая теория, такая, есть креационизм, то, что Бог все сотворил там, ну или даже какие-то там без Бога какие-то теории. Так учили как в абсолют. Но почему это так захватило умы? Потому что люди были готовы отвергнуть Бога. То есть очень многие институции в государстве, в государствах, они были связаны с религией. И вот люди, там произошли такие ну, печальные перемены. Люди, которые пришли к власти в этих университетах или еще каких-то заведениях, они уже в Бога не верили, а были просто формальными религиозными людьми. Там, скажем, второе поколение. Первое как-то не сильно уже верили в Библию, а второе уже вообще в нее не верили. Первое поколение еще как-то там верило в Бога, но уже не верило в абсолют. А второе поколение уже и в Бога перестало верить. И когда возникла идея, которая красиво все объясняет, она тут же подхватилась. То есть людям это было выгодно. Им было удобно ну, отвергнуть мораль какую-то, какое-то обличение ну, и тому подобное. Любое учение библейское. Так вот, постмодернизм это как... Ну, такая очередная идея, которая приятная для людей. Потому что ее можно использовать очень легко, эту философию, для самооправдания. То есть подходит человек, здесь 25 миллиметров, сантиметров, это 32. А потом такие поворачиваются линейку взять, а линейки-то и нет. ее не существует. Поэтому для тебя 25, для меня 16. Причем 16, вот сейчас 16, а вот уже 18. Как бы для меня истина уже изменилась. И нормально. Главное, чтобы я себя хорошо чувствовал. Что я понимаю, сколько это длины, я там уверена. Очень интересную такую смешную я историю слышал, правдивую. В одной семинарии, христианской семинарии, поменялся президент семинарии, и он пришел хороший президент семинарии. И преподаватели христианской семинарии каждый год подписывают соглашение такое, во что они верят. То есть, что их преподавание согласуется с изложением некоторых библейских истин, они не противоречат. И вот этот президент начал вызывать одного за другим преподавателя и начал разговаривать с ними. И спрашивает, как бы вы же подписываете вот этот документ, соглашение веры, но вы же совсем другое преподаете. Вы же абсолютно другое преподаете вот по этому пункту. А этот преподаватель говорит, нет, ну я подписываю это соглашение как бы ну, доктринальное, но я подписываю, да, но смотря как его понять, понимаете? То есть как бы смотря как оно, что оно значит, то есть все нормально. Но этот президент не растерялся и говорит ему, ну хорошо, вы уволены. Он говорит, подождите, как, у нас контракт на 15 лет, вы не можете меня уволить. Ну это смотря как этот контракт понять. То есть постмодернизм, он постмодернизм, когда человек хочет себя защитить. Когда он хочет, ну, чтобы ему больно не было. Но как только этот постмодернизм ему уже неприятен, не на руку ему, он становится модернистом, который говорит, нет, истина все-таки существует. Все-таки, может быть, это относительно, а вот это точно. Легко быть постмодернизмом, там, например, про мораль. Там, ну, как бы для одного убийство грех, там, или это плохо, а для другого не очень нормально. Но это легко так философствовать, пока пистолет не перед твоим виском. Когда он перед твоим виском, ты сразу как-то понимаешь, что да, все-таки нет, все-таки это плохо, это объективная истина. Ты не можешь меня убивать. На каком основании? Нет же никаких моральных стандартов. Все абстрактно. Мне сейчас кажется, я могу тебя убивать. Поэтому Божье Слово – это канон, это мерило, это истина, это вот эта истинная линейка, с помощью которой мы можем что-то оценивать. Известно, что Библия писалась на протяжении 1600 лет разными авторами, иногда живущими в разных местах. Под руководством Святого Духа книги Библии собирались воедино. Когда мы говорим о каноничности Священного Писания, как у нас здесь написано? Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. В русском переводе с параллельными местами и приложениями. То есть она соответствует канону, который был утвержден. Вот этому мерил. Когда мы говорим о каноничности Священного Писания, мы говорим о том, что кроме 66 книг, находящихся в Библии, не существует других боговдохновенных книг. Вы знаете, есть Библия с таким изданием, с апокрифами. Они не каноническими считаются. Даже православная церковь говорит в катехизисе, что они полезные и назидательные. Насколько я, ну хотя некоторые православные чуть по-разному говорят, но насколько я слышал, что они, это канонические книги, но если книга с апокрифами, то это как полезные, это как человеческие книги, просто они доиздались здесь. Как вот есть в компьютерной версии, там есть Библия, а есть еще много разных книг, можно открыть, посмотреть. Но они совсем не такие же, как Писание. Хорошо, важный момент, который нужно понимать о каноничности Библии, то есть как она собиралась, как избирались эти книги. Канон определен Богом. Так как Бог является автором Библии, Он сам определил, какие книги должны войти в нее, заботясь о сохранении своего слова. Если так не было, нет истины, нет окончательной истины, и все бессмысленно. Мы тогда ничего не можем утверждать, абсолютно ничего. Иеремии, 1 глава, 12 стих. Пророк Иеремия в Ветхом Завете так сказал. 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь». Там Бог некое видение дал ему. Он увидел, говорит, он спрашивает, что ты видишь? Он говорит, это вижу. Он говорит, ты верно видишь. И Бог говорит, ибо я бодрствую, я не засыпаю, я очень внимательно наблюдаю и контролирую. Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Бог бодрствует над своим словом, потому что его слово сильное. Если его разрушить, если его уничтожить, то тогда у христиан не остается основания для жизни. Как я уже говорил, у поколения, которое привыкло верить в Бога, оно может дожить с верой в Бога. Но следующее поколение ты не убедишь, которое тем более вырастет в эпоху постмодернизма или еще какого-то там непонятно чего, что после этого будет. Поэтому Бог бодрствует, чтобы был источник истины, на основании которого мы можем говорить о чем-то убедительно. Или другой отрывок. Псалом 118:89. «Навеки», то есть вечно, «Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Бог свое Слово утверждает. Он его запечатляет. Оно вот вечным. И это вечное божественное небесное Слово дано нам. И оно вечно. И ни одна йота не придет, ни одна черта не изменится, Иисус говорит. Все абсолютно точно и надежно. Существует среди христиан даже, существует масса всяких идей критики Библии. Идей, которые приводят человека к тому, что он говорит, Писание богодухновенно, но не как бы не все. Есть там вот Павел говорит, например, что это не Господь, а я говорю. И я слышал много раз, когда христиане говорят, ну это же Павел говорит. Если этой логике следовать, ну это же Петр говорит, а здесь же вот там этот говорит, а здесь тот, поэтому давайте только слова Христа выделим, есть такие Библии с красным цветом слова Христа выделены, ну это замечательно, и тогда скажем только это точно, все остальное кто его знает, а если все остальное кто его знает, то кто его знает, какой это Иисус, который говорил, тогда кто его знает, что эти красные буквы значат, ничего не понятно, Бог хранит свое слово, и оно все богодухновенно в оригинале. И нам не нужно вычислять и думать, ну, это, наверное, не очень богодухновенное. Если так решить, то тогда кто определяет, что богодухновенное, а что нет? Кто тогда это мерило, которое подойдет к Библии и скажет, это богодухновенно, а это нет? А этот человек подойдет и говорит, нет, наоборот, это богодухновенно, а это нет. То есть кто мерило тогда, кто определит? Никто это не может сделать. Поэтому Бог точно хранит свое слово, чтобы мы могли опираться на него. Канон Ветхого Завета был сформирован и признаваем всеми евреями за несколько столетий до пришествия Христа. То есть Ветхий Завет уже был канонизирован до Христа. Книги Нового Завета распространялись в поместных церквях по мере их написания в первом веке. Посредством Духа Святого Бог давал своим детям способность отличать богодухновенные книги от подделок. Впоследствии список книг Нового Завета, признаваемых поместными церквями, был утвержден на общем соборе церквей. То есть все церкви признавали эти книги как богодухновенные. Был целый большой серьезный процесс канонизации. Я не буду о нем сейчас рассказывать. То есть это не так просто, они пришли и сказали, давайте эти выберем. Необходимо отметить, что церковь не делала книги каноническими. Она только признала уже существующий факт. Авторитет Библии и авторитет ее канона принадлежит Богу, а не церкви. Очень важно понять. Я разговаривал с одним пастором в Америке, и мы говорили на эту тему, и он говорит, ну Библию же нам церковь дала, поэтому церковь обладает большим авторитетом. Кто из вас уже был в церкви, ну один год хотя бы, кто дольше, у того еще больше опыта, знаете, что церковь меняется. Церковь состоит из разных людей, есть разные движения, разные тенденции. Если посмотреть даже на то, как христианская церковь развивалась, я уже упомянул, есть много разных ветвей, которые едины в стволе между собой, но в каких-то других вопросах второстепенных или очень важных, они могут расходиться. Хорошо, какая из этих церквей тогда авторитетная? Например, православная церковь говорит о том, что истина познается не только через Библию, но и через церковь как таковую. Церковь православная меняется. Например, я знаю православную церковь в селе, где моя мама выросла. И эта мама очень сильно смутила, из-за чего она уверовала в Библию и во Христа. И спокойно доверилась протестантскому движению. Ну, потому что если оттуда, из той части черпать, то, ну, если, опять же, есть разные, есть католическая церковь, есть протестантские церкви. Я не говорю, что какая-то из них там плохая, а какая-то вот лучше всех. Я не это сейчас говорю. Я говорю, что сама церковь состоит из людей. И люди несовершенны. Люди сами по себе не могут быть авторитетным источником истины и безошибочности. Они субъективны. Они в разном духовном состоянии, Библия говорит. И когда христиане в плотском состоянии, они могут ну, очень страшные вещи говорить, очень правдоподобно извращать какие-то вещи для того, чтобы защитить себя. Даже так использовать Библию. Раз не постмодернизм, то хоть Библией как-то прикрыться. То есть поэтому положиться на церковь невозможно. Вот я говорил с этим человеком, а он говорит мне, ну раз Библию дала церковь, то значит церковь еще авторитетнее. Поэтому нам нужно воспринимать всю историю в общем, и Библию особенно выделять нельзя. Ее нужно как-то в общем воспринимать и стараться понять, что это все исторически, как это все развивалось. То есть все христианство – это как большой рассказ, и мы должны знать его. Библия там тоже есть, я не отвергаю, он говорит. Но вот это все вместе как-то понять и усвоить. И если бы мы все с вами изучили несколько хороших книг, давайте, например, 10 книг, мы никогда так не сделаем, к сожалению, может быть, но 10 книг, которые описывают историю церкви, и потом каждый напишет работу о том, что есть истина, а что нет, даже мы с вами из одной церкви, из одного города напишем разные вещи. Что, кто-то поставит вот это главное, а кто-то это. Иногда Библию трактуют и, ну, с хорошими мотивами, без какого-то желания плохого, но есть такая тенденция. Я думаю, вот здесь вот это очень, вот это, я думаю, здесь главное автор имел в виду. Тут же другой человек говорит, я думаю, что вот это. Я задаю вопрос, почему ты думаешь, что это здесь вот самое главное? Ну ты понимаешь, вот как бы это вот так важно, все, и последнее время Бог в моей жизни делает такие вещи. Я понимаю, что для человека это как сияет в Библии, потому что в последнее время Бог делает вот эти вещи. А для этого человека это сияет, потому что Бог в последнее время делает другие вещи в его жизни, и из этого отрывка другое сияет. Поэтому что там главное, на чем акцент, нужно, чтобы Библия определяла, а не мы субъективные. И последнее. По поводу каноничности. Есть свидетельства апостолов о Новом Завете. То есть мы подчеркивали, есть свидетельства Библии о Ветхом Завете, есть о Новом. Важно их привести. Что когда, например, Тимофей говорит, Павел Тимофею, все Писание Богодохновенно, он имеет в виду Ветхозаветнее. Ветхозаветную часть Писания. Но и о Новом Завете Библия говорит, как о Богодухновенном Писании. 2 Петра 3.15. Чуть-чуть мы не сначала прочитаем этот отрывок, но нет времени. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, который пишет послание в то время, по данной ему премудрости написал вам, Павел, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное». Ну, довольно, даже Петру было трудно понимать, как Павел излагает свою точку зрения, как Бог через него излагает. Так вот, в этом неудобовразумительное, невежды и неутвержденные в учении к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Вот здесь, когда он говорит, как и прочие писания, он рассуждает о Павле и о его посланиях, как и о прочих писаниях. И в этом смысле он рассматривает их на одном уровне, Петр. Говорит, вот Павел пишет, как и прочие писания, эти люди извращают. Здесь нужно больше в контексте покопаться, потому что кажется, что это может относиться только к, ну что они извращают и эти послания, и писания. Но ну, если больше почитать, здесь видно, что Петр видит это как на одном уровне. То, что это и то Бог создает свое писание через апостолов. Или еще один отрывок. 1 Тимофею 5.18. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Если мы посмотрим, откуда Павел взял это то, что он говорит, Писание Божие говорит. И вот здесь мы увидим, что он одну часть взял из Старозакония, не заграждай рта у вала молотящего, а вторую часть, трудящийся достоин награды своей, из Евангелия от Луки. То есть Павел берет часть оттуда и говорит и то Писание Божье Слово. И еще один отрывок. Второзаконие 25.4. А, ну, собственно говоря, вот эти два отрывка, извините. Это Второзаконие 25.4 и Луки 10.7. Можете дома их прочитать. Хорошо, мы сейчас обобщим и будем к итогу подходить. Тема проповеди – это характеристики Божьего Слова, которые делают его роль исключительной в мире и для, тем более для жизни христиан. Раз Слово Божье такое, то его роль для нас должна быть исключительная. Его нужно ценить невероятно. Раз Бог так бодрствует над своим Словом, значит, это что-то невероятно важное для нас, без чего мы не можем жить. Раз Он так сохранил его, раз Он так его составил, раз никакие сотни нападок и уничтожений и критики, которая лилась против Писания, и все это разрушено, и пошло там пеплом и прахом, ушло в века, все эти критики, мы их имен не знаем, а Божье Слово продолжает утверждать миллионы людей. Бог хранит его так внимательно, Вот такая характеристика у Божьего Слова, потому что оно очень важно. Бог видит свое Слово, роль Его послания, Его Слова Библии в жизни христиан и для мира, в котором христиане живут, невероятно важным и драгоценным. Если это так важно, то без него мы не можем достичь того, чего Бог хочет, чтобы мы достигли. У нас нет шансов. У нас нет шансов сказать Богу: «Вау, какая замечательная Библия, но у меня нет времени на нее. А давай поговорим, давай вот это устроим и надеяться иметь благословение в жизни». У нас нет шансов. Мы не имеем права переступать то, что Бог с такой тщательностью дал нам. То, чем Бог так дорожит. То, о чем Бог так серьезно говорит. И это не все отрывки, которые мы прочитали. Далеко не все. Где Бог говорит, что мое слово очень-очень важное. Оно играет исключительную, невероятную роль в жизни верующих людей. Без него невозможно ни церковь основать, утвердить, без него невозможно ни жить церкви, ни отдельным христианам и так далее, и так далее. Это очень-очень важно. И мы это утверждали через такие моменты. Мы говорили, утверждал такую как бы итоговую фразу, которая из Писания была выведена. Слово Божье безошибочно, и поэтому оно абсолютно надежно. И мы посмотрели на это через богодухновенность Библии, через абсолютную авторитетность Слова Божьего, и этот авторитет превыше всякого авторитета, и посмотрели через то, что вникли в каноничность Библии, как была она составлена и что под этим подразумевается. Также я хотел еще говорить о том, что Слово Божье является единственным средством для спасения людей. Я не буду. И есть отрывки, которые говорят, что через Слово Божье приходит спасение. Без Слова Божьего это невозможно. Оно уникальную роль играет для спасения людей. Еще о чем я хотел говорить, это что Слово Божье необходимо для возрастания в христианской зрелости и абсолютно достаточно для всей христианской жизни, для всей жизни христианина. Божье Слово необходимо для возрастания в христианской зрелости и абсолютно достаточно для всей жизни христианина. Духовный рост возможен только от Слова Божьего. Слово Божье делает человека совершенным, усовершает его духовно. Слово Божье содержит в себе все необходимое для человека. И у меня здесь отрывки библейские. Итак, если подвести итог. Библия является вот такой уникальной, как я уже сказал. Второе, это первое. Второй итог. Только она должна быть фундаментом наших убеждений и нашего мировоззрения. Или другими словами, только Библия должна быть стержнем, который будет направлять все наше мировоззрение, все наши убеждения. Нет ничего подобного. Нет никакой другой подобной книги. В лагере я неделю назад, чуть больше, две недели назад говорил об этом, из исторических, археологических документов, что ни одна книга не сохранилась с такой точностью и достоверностью. Просто уникально. По теории вероятности, там совпадение, что случайно это произошло, это один из там, 75 и, по-моему, 15 нолей. Такая вероятность, что это само собой как-то произошло. Это абсолютно невероятно, чтобы Библия такая точная дошла до нас. Поэтому только она должна быть фундаментом и стержнем наших убеждений и нашего мировоззрения. Третий момент. Для того, чтобы она была, не просто чтобы только она была, но чтобы она реально была этим фундаментом, нам необходимо ее изучать. Для того, чтобы мы могли иметь действительную, реальную пользу и практическую помощь от Библии, христианину необходимо читать, изучать и применять ее на практике. Христианин должен себя посвятить Божьему Слову. Все великие люди Божии, которые отличились за всю историю христианства,